Здравствуйте, друзья! Вы видите лифт, на котором мы приехали. Это красивый пол, офис. Вот тут написано Гэри Грант Эсквайр. Но мы Гэри давно знаем. Так, придем к нему в офис. Так, тут у нас... Ой, это что, красивые такие дипломчики. Это что такое? Это что такое? И молоточек, смотри, вы сами стучите?
Да, конечно.
Здравствуйте, Михаил, рад. Да, здрасте, здрасте. Значит, мы с 2010 года, 50. Да? Ой, мама родная, это вы, да?
Да, такой красивый. Ага. Все про меня.
Бизнес ло, корпорат ло, контракт ло,
криминал ло,
фэмили, иммиграшн
ло.
Хорошо. Так, пошли в офис смотреть.
Проходите.
Тут у нас не только Гэри, у него еще жена есть. Вот, она там.
И самый главный помощник.
Здравствуйте.
Ольга Грант.
Ольга. Так, хорошо. Значит, вы были в юридической профессии до приезда в США. Я помню, вы тогда искали, чем заняться, да, так? Вы только приехали, мы тогда общались.
Да, это был очень интересный период.
А мы на форуме, да, познакомились? Мы говорим
говорим про ЕС.
Ага. Да, и вот они себя искали, я помню. И вы жили в Mountain View.
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Да.
Хочу представиться.
Да.
Меня зовут адвокат Гэри Грант. И сегодня у нас в гостях Михаил Портнов,
да,
и Светлана Портнова.
Да. Ну, они меня знают.
Да. Ну, я вас представлю, если кто не знает.
Ладно,
вот, значит... Мы с Михаилом Портновым знакомы с 2010 года, когда мы выиграли грин-карту. И нам нужно было приехать в США и прежде всего дать иммиграционной службе адрес, куда придут наши грин-карты.
А правда вот это?
Да. И мы в тот период никогда раньше в Америке не были и не знали ни одного человека в Америке. И, естественно, на замечательном форуме «Говорим про ЕС» познакомились с Михаилом и с его супругой Светланой. И они очень любезно согласились и разрешили нам на их адрес получить наши грин-карты. В результате мы познакомились, чему очень до сегодняшнего дня счастливы.
То есть, фактически, мы у вас были как это, знаете, как в Санта-Барбару поеду, я там всех знаю.
Да, мы там были, вот. И мы там всех знали.
Да, да. Ну, подождите, давайте офис посмотрим. Значит, вы были юристами, потом вы колебались, не знали, чем заняться. Потом вы как во Флориду как вы попали?
Я думаю, что мы не колебались. Мы изначально
хотели, да?
Как бы планировали попробовать свои силы на юридическом поприще,
ага.
Потому что я в Америку приехал уже с английским языком.
Так,
и, скажем так, если бы сразу я знал четкий план реализации в качестве адвоката, то, наверное, я бы
сразу бы начали.
Сразу бы сэкономил как минимум полгода. Сразу бы начал поступать, готовиться к поступлению,
ну, полгода документы. Это ничто. Разобраться в новой стране, как жить дальше, это не мы.
Вот поэтому...
Когда вы уехали во Флориду?
Мы прожили в Калифорнии, в Mountain View, где-то 7 месяцев.
Угу.
Ну, в частности, жена с ребенком. Я жил на две страны. Америка, Россия, Москва. И в 2011 году мы решили, мы искали место для жизни. Место под... Есть такая замечательная передача «Место под солнцем». Вот. И мы исколесили всю Калифорнию, в том числе прожили на Гавайях, и понимали, что нужно дальше из Калифорнии двигаться, посмотреть еще что-то. И мы с супругой договорились, что она прилетит в Майами, в частности,
так,
в Бакаратон сразу.
Так.
Я из Москвы прилетел тоже в Бакаратон. И я думаю, что где-то в течение получаса-часа мы решили, что да, это то место. Мы здесь не знали абсолютно ничего. Нас поразила природа, погода. Тогда мы здесь тоже никого не знали. Вот, и приняли решение, что мы будем жить. И где-то, наверное, через неделю или две поисков дома,
угу,
мы определились с выбором дома. Я улетел в Москву, оставил все необходимые...
То есть, например, купили, что ли?
Да, да. Я думаю, что будет возможность, вы заедете к нам в гости, и мы вам покажем наш дом.
А тогда не было столько русских, или тогда тоже много было?
Смотря где. Если мы говорим про район Сани-Айлоса, то, наверное, здесь даже не нужно было знать английский язык.
Это русские места в Майами.
Абсолютно. То место, где поселились мы в тот период, это был 2011 год, ну, не так было много русских. Это сейчас там слышно
вокруг
и рядом, да, в Багратоне, особенно на Майзнер-парке, русскую речь. Тогда русской речи не было практически слышно. Сейчас пошла вторая волна миграции, и люди из Сан-Айлоса переезжают в Бакаратон.
То есть из более такого урбанистического Майами,
да,
они переезжают. А что в Бакаратон, что там? Из-за чего переезжают?
Ну, прежде всего, с нашей точки зрения,
да,
там очень хорошие паблик-скулы. Мы все думаем о своих детях,
да,
об их образовании, о безопасности.
А в Майами есть хорошие школы или там дорого жить просто?
есть я не хочу, скажем так, сравнивать, каждый кулик свое болото хвалит.
Это правда, особенно когда до школы доходит.
Да, поэтому я буду хвалить свое болото, Каратоновское.
Так, показывайте офис, значит, сколько у вас народа здесь?
Итак, уважаемые друзья, это адвокатский офис Гарри Гранта.
Так.
Значит, это кабинет моего главного и первого помощника, моей же супруги, Ольги Грант.
Так, хорошо. А Ольга занимается... Она ведет какие-то дела или просто помогает вам?
Она просто помогает мне вести все.
Понял.
Потому что без нее этот офис бы не работал.
Хорошо, идем дальше.
Здесь офис моих адвокатов. У меня еще работает 4 адвоката. Сегодня вечер, пятница, поэтому люди в полях. Приходят, уходят.
То есть как бы наемные или партнеры? Или кто?
Партнеры.
Угу, хорошо. Так, а они в той же области законодательства работают, да?
Бизнес-право, litigation, как правило,
Litigation это в суде, когда разбираются. Так.
Это комната для помощников, для паралигалов, как я сказал, сегодня пятница.
Паралигалов много?
3 человека.
А вот паралигалом трудно стать?
По сути, здесь есть элемент спекуляции. Паралигалом, в принципе, это помощник адвоката.
Так.
И паралигалом может быть человек, имеющий диплом хайскула.
То есть просто у него должность паралигал.
Да, это самое главное, чтобы адвокат доверял этому человеку, готовить для себя документы. Понял. И, собственно, есть курсы паралигалов, есть какие-то дипломы паралигалов.
А можно и так просто?
А можно и так просто.
Я извиняюсь, это коллекция чемоданов, которые я тут углядел.
Это в зависимости от настроения, в зависимости от процесса, большой, маленький. В моем кабинете есть еще несколько.
Слушай, мне вот этот нравится, он такой богато. Но этот, кстати, тоже неплохой. Похож на пулевую сумку у моего папы была.
Да.
Такая.
Это в зависимости
советская.
От настроения и сколько дел.
Хорошо. А вот с точки зрения, все-таки вы же как бы на собственных хлебах, то есть вам не то, что государство дает там клиента. Насколько трудно получать бизнес? Ну вот, как бы, чтобы люди пришли, и насколько трудно содержать офис, скажем так. Вот все равно пришел человек или не пришел, а все равно есть офис, вы должны за него заплатить.
Конечно.
За электричество, за компьютеры, там может лицензии поддерживать и так далее. И как тяжело выживать вот в таком бизнесе? Вот.
Ну, слово выживать, наверное.
Для начала, в начале особенно, когда ты уже потратил деньги, а еще нет бизнеса.
В начале, конечно, я был, наверное, в другой ситуации. Я опытный адвокат, в том числе московский адвокат, и имел себе возможность, скажем так, начать свой бизнес с определенной подушки безопасности. Поэтому, естественно, развитие каждого бизнеса требует первичного капитала, он у меня был, поэтому и слава богу, есть.
То есть было на что выстоять первое время?
Да, конечно.
А вот, скажем, вот вы устраиваете партию, да, на которую мы тоже пойдем со Светой в следующую субботу. И я на канале сделал сюжет, чтобы люди, которые хотят с нами повидаться, тоже шли на эту партию.
Да, все вместе там, радостно.
Да. Вот вы делаете эти партии периодически. То есть там собираются люди. Это не они не владельцы каких-то там больших бизнесов.
Как правило, да.
Значит, они. У них какой интерес, вот, допустим, к тому, чем вы занимаетесь? То есть, вот что вы такое делаете, что, допустим, простой человек, который не в бизнесе, может вот, ему потребуется что-нибудь такое?
Прежде всего, именно моя особенность по сравнению с другими адвокатами, я, в отличие от других адвокатов, не беру деньги за советы, за добрые советы. Потому что в любом случае все люди...
За консультации?
За советы. Консультация – это уже разбор конкретной ситуации в деталях и конкретные письменные рекомендации, конкретное видение проблемы человека.
Так.
Если же, скажем так, на первичном этапе человеку можно дать совет, что называется, как теннисный мячик.
Да.
И очень часто мои клиенты приходят и говорят: спасибо, вот то, что вы говорили, нам очень помогло, и вот вы прямо предвидели все те проблемы, с которыми мы встретимся. Поэтому, конечно же, такого рода советы я с радостью даю и бесплатно. Я просто делюсь со своими друзьями, подписчиками, зрителями тоже.
Подписчики у вас где подписываются? На Фейсбуке?
На Фейсбуке, на YouTube-канале, на Инстаграме. Различные...
То есть задают такие вопросы, на которые можно легко ответить?
Абсолютно,
там,
абсолютно. Но которые, исходя из моего опыта, может быть... Эти советы кажутся простыми, но эти советы – это выжимки, которые основаны на судьбах и проблемах многих-многих десятков людей, это как бы уже концентрация опыта.
А я думаю, что на самом деле самые эффективные советы всегда очень простые. Вот есть там 10 заповедей, они просты, как я не знаю что. Но покажите мне кого-то, кто хотя бы там 8 соблюдал, понимаете? Вот. Особенно вот это вот там «не укради», я каждый раз думаю, вот что у людей на компьютерах стоит, там, понимаешь? Или там, ну правда, они простые. Человек сыпется не от того, что он сложного не знает, а то, что он простого не выполняет. Обычно проблемы с этого начинаются.
Поэтому я думаю, что у наших друзей, потенциальных друзей, и в том числе на пикнике, прежде всего, главная задача увидеть друг друга, понять, что они здесь смогут найти поддержку добрым советом, в частности, в организации досуга детей, самое главное, в организации учебы детей и организации плана учебы детей, потому что нужно четко понимать, как обучать своих детей здесь. И вот в плане вот обмена, как лучше, кто каким опытом, это действительно очень и очень полезно.
Там, так у вас там новички в основном на парте ходят? Или люди, которые уже там пару-тройку лет здесь? Или что за народ там?
Народ абсолютно разный. Разный. И есть новички, и есть люди уже с солидным опытом. Всем интересно общаться друг с другом.
Ну что же, хорошо. Там у вас на самом деле там типа как детский садик такой организован. Там кто-то ими занимается, детьми.
Да, будет детская группа АПМ Студио, соответственно.
АПМ Студио это что?
Это детская студия, которая организована энтузиастами, живущими в Бакаратоне. Они приедут, продемонстрируют, конечно же, они наверняка предоставляют услугу по внешкольному развитию детей, по дополнительной организации дополнительного досуга.
И вот они там будут как бы развлекать детишек.
Да, да.
Ну что же, хорошо. Я на многих парте был, но я не видел, чтобы детками кто-то отдельно занимался. Это удобно.
Очень.
Ну что же, хорошо. Ладно. А если бы вот такой вопрос я вам задам, несмотря на 20 лет опыта в адвокатуре, значит, вот если бы вы из всего, чем вы занимаетесь, могли бы выбрать, ну, там, одно-два чего-нибудь такого, что вот только бы это и делал. Есть такое?
Да, конечно.
А что бы вы тогда делали?
Я и стараюсь этим заниматься. Так. То, чем я и занимался всю сознательную жизнь, так. Это, конечно, корпоративные споры, споры между крупными предприятиями. Это слияние, поглощение, взыскание долгов. Взыскание долгов с руководителей предприятий.
Лично?
Да, конечно.
За что?
Ну, за различного рода хищение, упущение, злоупотребление. Да. Это большая составляющая часть потерь предприятий.
Это термин такой, я как человек не юридический могу что-нибудь напутать, но вот был такой термин типа споры хозяйственных субъектов.
Да, да, да.
Это вот это.
Именно вот так это плюс-минус называется.
Так, хорошо. То есть вот это как бы драйв такой к этому делу.
Да, конечно. Это наиболее интересная часть. Угу. И именно она требует бэкграунда, знания не только уголовного законодательства, антимонопольного законодательства, но и она требует экономических знаний, поскольку у меня 4 высших образования, в том числе 2 экономических.
А 2 зачем экономических?
Ну, было интересно. В свое время,
то есть они разные какие-то?
Абсолютно. В свое время, когда я закончил в России первый юрфак и уже начал работать в корпорациях, я объективно понял, что мне не хватает экономических знаний.
Так.
Соответственно, это действительно помогало работе для того, чтобы видеть всю картину. И понимать свое место в этой картине хозяйственного оборота.
Но вот эти два юридических образования. Одно было экономических, одно было о чем, и второе было о чем. То есть в чем разница между ними?
Первое это, собственно, экономическое управление предприятием.
Так.
Второе это MBA, это стратегический менеджмент. Потому что оперативная работа управления предприятием это несколько повседневная часть работы. Которая требует ежедневного вовлечения. Стратегический маркетинг – это совершенно другое. Это уже развитие предприятия в его перспективе. Это совершенно другой взгляд на ведение деятельности предприятия.
А вы вот как бы работаете на уровне там документальном, или вы должны в суд тоже ходить, с судьей разговаривать?
Здесь?
Да, в США.
Я регулярно работаю в судах.
Так.
Конечно же, я работаю в офисе, это тоже составная часть моей работы, но я регулярно выезжаю в суды, представляю интересы клиентов как физических лиц, так и юридических лиц.
От судьи реально много зависит. Вот, допустим, есть закон, так? Мы понимаем, что закон интерпретируется, да, это как бы предмет интерпретации. Но тем не менее, тем более у нас прецедентное право, вряд ли вы с каким-то уникальным таким случаем ходите. Конечно. Значит, все-таки от судьи реально много зависит, или в общем-то там процентов на там 99,9 там все-таки любой судья на его месте принял бы такое решение.
На мой взгляд, в любом случае судья находится в рамках тех прецедентов, которые уже состоялись. И ничего революционного в процессах не происходит. Мы можем ожидать какие-то deviation, какие-то изменения, да. Но заранее, когда мы идем в процесс, мы уже готовимся к процессу, и мы знаем, скажем так, как положительные прецеденты, так и прецеденты, которые работают не в нашу пользу.
А вот с точки зрения такого рассуждения, есть две стороны, которые судятся. Есть довольно дорогой процесс. Говорят, что чуть ли там не 95% всех как бы тяжб решаются без того, чтобы идти к судье, там, да, разбираться. Все-таки, если есть законы, если есть прецеденты, если мы примерно знаем, чем это все должно закончиться, тем более есть такой процесс, как медиейшн, да, когда бывший судья садится и пытается помочь сторонам договориться, почему бы оно все так не решалось? Почему они все-таки идут в суд? Что приводит их в суд? Или они нервные, или они эмоциональные, или действительно непонятно, что там с законом вот в этом деле?
С законом, собственно, как правило, все понятно. Речь идет о применении и правильной интерпретации доказательств, которые стороны представляют в суд или на ту же медиацию. То есть стороны не совсем адекватно или не совсем объективно оценивать те или иные доказательства, которые необходимо применить к тому закону или к тому прецеденту. И вот, собственно, задача судьи с его точки зрения как суда оценить доказательства с точки зрения его допустимости, относимости и с точки зрения, как его применить к тому или иному прецеденту. Вот это и есть работа судьи.
Но вот часто бывают неожиданности. Вот, допустим, идешь куда-то, и так примерно понятно, что, скажем, там вот проиграл, или там понятно, что больше миллиона там не получить, и вдруг там тебе бах, там вместо миллиона 10. Часто бывает так?
Ну, миллиона... Таких разрывов не бывает, но сюрпризы случаются.
То есть такое?
Да, конечно.
Ну, то есть, как бы так, для драйва неплохо тоже.
Да, да. В тонусе держит.
Вот такой вопрос. А вы занимаетесь, например, там, скажем, вот я знаю, очень тяжелые бывают разводные процессы. Или вам не нравится это, или как?
Ну, как же мне может это не нравиться? Дело в том, что в этом плане я всегда говорю, что развод это... очень интересные процессы. Почему? Потому что, поскольку я являюсь бизнес-адвокатом,
да.
И развод, он очень похож на развод бизнеса. То есть, собственно, ячейка, люди, когда вступают в брачный союз, да. Подписывают тот же pre-nuptial или post-nuptial agreement,
да.
Он очень похож на operating agreement, когда люди вступают в партнерство, подписывают, да. Какое-то соглашение. У них возникают какие-то финансовые обязательства. Та же самая ситуация. При дизолюшен бизнеса, когда бизнес распадается или заканчивает свою жизнь, партнеры должны это имущество что? Разделить.
Неожиданная перспектива. А вот говорят, что вот эти вот брачные договора, что они действуют там, скажем, не вечные. Допустим, вот там, если они там лет 10 в браке прожили, то уже не важно, что они там подписывали. Вот я такое слышал.
Слышал, не слышал. Дело в том, что брачное законодательство, семейное законодательство, оно штатовское, в каждом штате есть свои особенности, это не федеральное законодательство. Но брачный договор это не есть что-то нерушимое, его всегда можно оспорить.
Задним числом.
В связи с тем, что человек, который подписывал этот брачный договор, либо не получил достаточную юридическую помощь, либо находился в таком зависимом состоянии от своего супруга, когда он был вынужден подписать. И этот договор, конечно же, можно оспорить. Поэтому я очень, скажем так, с большим удовольствием участвую в таких делах по разводу с разделом имущества. Потому что эти процессы очень похожи на бизнес-процессы, когда нужно делить имущество, особенно связано с международными браками, с интернациональными браками, когда имущество, заводы, пароходы, акции в офшорах, в различных странах, дома, различные категории имущества, в том числе какие-то доли. И вот здесь как раз включается бизнес-право, в чем, наверное, ваш слуга является специалистом.
А вот такой вопрос, я уже сам из любопытства. Если, допустим, муж и жена расписались в Российской Федерации, приехали, живут в Соединенных Штатах, может, они там грин-карту выиграли в лотерею, и они, кто решает, в каком суде они будут разводиться?
Интересный вопрос. Так. Очень интересный вопрос. На самом деле появляется возможность у таких супругов, если у них был брак зарегистрирован на территории России,
да.
Но они стали резидентами, ну, я могу говорить в частности про Флориду, и да. прожили более 6 месяцев на территории Флориды,
так.
то они могут развестись как и в России, так и этот развод может состояться и во Флориде.
Ну, я в данном случае не про развод, а про дележ бабок совместно нажитого. Непосильным трудом.
Абсолютно. Если решение о разводе и о разделе имущества будет вынесено здесь, на территории Флориды, то мы можем применить это решение и на территории России в части раздела. Та же самая ситуация и по решению суда в отношении недвижимости на территории Флориды. Но в такой ситуации я всегда рекомендую, если основная часть имущества находится за границей, в частности в Америке, во Флориде,
да.
я, конечно же, бы рекомендовал начинать разводной процесс и раздел имущества на территории Америки. Будет проще исполнять.
А не получится так, что, допустим, вот, я не знаю, жена разводится с мужем, хочет что-то получить от его активов, там, не знаю, в Томске, а у него в Томске схвачено?
Что значит схвачено?
Это значит, что он вне юридическими какими-то способами, подкупом, личными какими-то связями, там, по звонку, да, это телефонное право, каким-то образом вот как-то выходит из-под этой ответственности.
Ну, Михаил, я с такими вопросами, с такими ситуациями встречаюсь регулярно,
да.
и они для меня не новы, и поскольку я являюсь адвокатом как в Америке, во Флориде,
да.
так и достаточно опытным адвокатом, я думаю, серьезно опытным адвокатом и в России.
То есть вы член коллегии московской?
Да. Угу. Соответственно, я прекрасно понимаю реалии и действительность российскую,
угу.
как это действительно в жизни работает в России. И, конечно, есть уже определенные приемы, навыки, как с такими вариантами бороться.
То есть не безнадежно.
Абсолютно. То есть есть, в конце концов, советская власть есть и в России, и есть способы, ну, я по поводу советской власти, конечно, пошутил.
Да.
Конечно же, есть рычаги воздействия на такого рода недобросовестных супругов, и есть у нас серьезный опыт, когда мы такое имущество отсуживаем и реально добиваемся обращения взыскания, либо реального раздела имущества.
То есть это как бы часто бывает такое?
Ну, в данном случае в районе Санни-Айлоса,
да.
в районе Флориды,
Майами,
особенно
да.
Майами, где очень много русскоговорящих успешных людей,
угу.
это одна из самых востребованных категорий судебных дел.
Я смотрел какой-то фильм, там, я уже не помню, ну, такой русский, и там, как бы документально развлекательный, и там была такая фраза сказана, что вот Майами – это такое место, куда стекаются в больших количествах, там, девушки-авантюристки, чтобы там дедушку какого-нибудь там окрутить богатого там или там действительно это как-то так заметно или это так разговоры досужие?
Ну, Михаил, если мы будем говорить гипотетически.
Гипотетически.
Потому как я адвокат, и вон та книжка говорит о конфиденциальности.
Это вон та толстая.
Да, которая говорит такие вопросы.
А, нет, не
является конфиденциальными.
Речь не о вашей практике в данном случае, а так вы как житель тут.
Конечно. Дело в том, что нужно понимать, что это курортный город,
да.
куда приезжают состоятельные люди. И я думаю, что такую картину мы можем наблюдать в любых привлекательных курортных городах. Не только, в частности, в Майами,
да.
но и в Европе, в Монако.
В Сочи.
Я думаю, да. что картина, психологическая картина, я бы сказал, модель ситуации,
да.
она от города к городу плюс-минус одинакова. Да, конечно же, такие случаи есть.
Ну, это правда. Да, это как бы понятно, что ситуация типовая.
Да, типовая ситуация. Конечно же, у меня люди есть, обращаются ко мне как с одной стороны, как и потерпевшие,
угу.
так и те самые искатели приключений.
Угу.
Мы представляем интересы и тех, поэтому модель ситуации знакома, рабочая модель.
Хорошо, вот вам всегда есть о чем с женой дома поговорить.
У меня жена очень опытный человек, я даже никогда боюсь подумать, не дай бог разводиться с моей женой.
Мне даже и в голову не приходит, как-то
это. Ну, я уже в счастливом браке более 26 лет, поэтому такие мысли меня никогда даже не посещали.
Ладно, ну хорошо, давайте, а то мы сегодня как это, я вас не отпущу, значит, но мы не прощаемся. Все, мы тогда
всем
машем ручкой.
Итак, уважаемые друзья, 8 декабря у нас будет пикник, на котором будет также присутствовать знакомый и известный вам Михаил Портнов со своей супругой.
Ну, а те, кто посмотрит это позже пикника, значит, в следующий раз.
Договорились. До связи.